Андрей Платонов. Котлован. В день 30-летия личной жизни Вощеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда. Вощев взял на квартире вещи в мешок и вышел наружу, чтобы на воздухе лучше понять свое будущее. Но воздух был пуст, неподвижные деревья бережно держали жару в листьях, и скучно лежала пыль на безлюдной дороге, в природе было такое положение. Вощев не знал, куда его влечет, и облокотился в конце города на низкую ограду одной усадьбы, в которой приучали бессемейных детей к труду и пользе. Дальше город прекращался. Там была лишь пивная для отходников и низкооплачиваемых категорий, стоявшая как учреждение без всякого двора. А за пивной возвышался глиняный бугор, и старое дерево росло на нем одно среди светлой погоды. Вощев добрел до пивной и вошел туда на искренние человеческие голоса. Здесь были невыдержанные люди, предававшиеся забвению своего несчастья, и Вощеву стало глуше и легче среди них. Он присутствовал в пивной до вечера, пока не зашумел ветер меняющейся погоды. Тогда Вощев подошел к открытому окну, чтобы заметить начало ночи, и увидел дерево на глинистом бугре. Оно качалось от непогоды, и с тайным стыдом заворачивались его листья. Где-то, наверное, в саду совторгслужащих томился духовой оркестр. Однообразная несбывающаяся музыка уносилась ветром в природу через преображную пустошь, потому что ему редко полагалась радость, но ничего не мог совершить равнозначного музыке и проводил свое вечернее время неподвижно. После ветра опять настала тишина, и ее покрыл еще более тихий мрак. Вощев сел у окна, чтобы наблюдать нежную тьму ночи, слушать разные грустные звуки и мучиться сердцем, окруженным жесткими каменистыми костями. «Эй, пищевой!» — раздалось в уже смолкшем заведении. «Дай нам пару кружечек в полость налить!» Вощев давно обнаружил, что люди в пивную всегда приходили парами, как женихи и невесты, а иногда целыми дружными свадьбами. Пищевой служащий на этот раз пива не подал, и двое пришедших кровельщиков вытерли фартуками жаждущие рты.
«Тебе, бюрократ, рабочий человек одним пальцем должен приказывать, а ты гордишься!»
Но пищевой берег свои силы от служебного износа для личной жизни и не вступал в разногласия.
«Учреждение, граждане, закрыто. Займитесь чем-нибудь на своей квартире».
Кровельщики взяли с блюдечка в рот посоленые сушки и вышли прочь. Вощев остался один в пивной.
«Гражданин, вы требовали только одну кружку, а сидите здесь бессрочно. Вы платили за напиток, а не за помещение».
Вощев захватил свой мешок и отправился в ночь. Вопрошающее небо светило над Вощевым мучительной силой звезд. Но в городе уже были потушены огни, и кто имел возможность, тот спал, наевшись ужином. Вощев спустился по крошкам земли во враг и лег там животом вниз, чтобы уснуть и расстаться с собою. Но для сна нужен был покой ума, доверчивость его к жизни, прощение прожитого горя. Авощев лежал в сухом напряжении сознательности и не знал, полезен ли он в мире или все без него благополучно обойдется. Из неизвестного места подул ветер, чтобы люди не задохнулись, и слабым голосом сомнения дала знать о своей службе пригородная собака. «Скучно собаке, она живет благодаря одному рождению, как и я». Тело Вощева побледнело от усталости, он почувствовал холод на веках и закрыл ими теплые глаза. Пивник уже освежал свое заведение, уже волновались кругом ветры и травы от солнца, когда Вощев с сожалением открыл налившиеся влажной силой глаза. Ему снова предстояло жить и питаться. Поэтому он пошел в завком защищать свой ненужный труд. «Администрация говорит, что ты стоял и думал среди производства», — сказали в завкоме. «О чем ты думал, товарищ Вощев?» «О плане жизни». «Завод работает по готовому плану треста. А план личной жизни ты бы мог прорабатывать в клубе или в красном уголке». «Я думал о плане общей жизни. Своей жизни я не боюсь, она мне не загадка». «Ну, и что же ты бы мог сделать?» «Я мог выдумать что-нибудь вроде счастья. От душевного смысла улучшилась бы производительность». «Счастье произойдет от материализма, товарищ Вощев, а не от смысла. Мы тебя отстоять не можем. Ты человек несознательный. А мы не желаем очутиться в хвосте масс». Вощев хотел попросить какой-нибудь самой слабой работы, чтобы хватило на пропитание. Думать же он будет во внеурочное время. Но для просьбы нужно иметь уважение к людям, а Вощев не видел от них чувства к себе. «Вы боитесь быть в хвосте, он конечность, и сели на шею». «Тебе, Вощев, государство отдало лишний час на твою задумчивость. Работал 8, теперь 7. Ты бы и жил, молчал. Если все мы сразу задумаемся, то кто действовать-то будет?» «Без думы люди действуют бессмысленно», — произнес Вощев в размышлении. Он ушел из завкома без помощи. Его пеший путь лежал среди лета, по сторонам строили дома и техническое благоустройство. В тех домах будут безмолвно существовать до ныне бесприютные массы. Тело Вощева было равнодушно к удобству. Он мог жить, не изнемогая в открытом месте, и томился своим несчастьем во время сытости в дни покоя на прошлой квартире. Ему еще раз пришлось миновать пригородную пивную, еще раз он посмотрел на место своего ночлега, там осталось что-то общее с его жизнью. И Вощев очутился в пространстве, где был перед ним лишь горизонт и ощущение ветра, склонившееся лицо. Через версту стоял дом шоссейного надзирателя. Привыкнув к пустоте, надзиратель громко ссорился с женой, а женщина сидела у открытого окна с ребенком на коленях и отвечала мужу возгласами брани. Сам же ребенок молча щипал оборку своей рубашки, понимая, но ничего не говоря. Это терпение ребенка ободрило Вощева. Он увидел, что мать и отец не чувствуют смысла жизни и раздражены, а ребенок живет без упрека, вырастая себе на мучения. Здесь Вощев решил напрячь свою душу, не жалеть тела на работу ума, с тем, чтобы вскоре вернуться к дому дорожного надзирателя и рассказать осмысленному ребенку тайну жизни, все время забываемую его родителями. «Их тело сейчас блуждает автоматически», — наблюдал родителей Вощев. «В сущности они не чувствуют». «Отчего вы не чувствуете сущности?» — спросил Вощев, обратясь в окно. — У вас ребенок живет, а вы ругаетесь. Он же весь свет родился окончить. Муж и жена со страхом совести, скрытый за злобностью лиц, глядели на свидетеля. Если вам нечем спокойно существовать, вы бы почитали своего ребенка. Вам лучше будет.
А тебе-то что-то надо?
Со злостной тонкостью в голосе спросил надзиратель дороги.
Ты идешь и иди, для таких и дорог замостили.
Вощев стоял среди пути, не решаясь. Семья ждала, пока он уйдет, и держала свое зло в запасе.
Я бы ушел, но мне некуда. Далеко здесь за другого какого-нибудь города?
Близко, — ответил надзиратель.
Если не будешь стоять, то дорога доведет.
А вы чтите своего ребенка, — сказал Вощев.
Когда вы умрете, то он будет.
Сказав эти слова, Вощев отошел от дома надзирателя на версту и там сел на край канавы. Но вскоре он почувствовал сомнение в своей жизни и слабость тела без истины. Он не мог дальше трудиться и ступать по дороге, не зная точного устройства всего мира и того, куда надо стремиться. Вощев, истомившись размышлением, лег в пыльные проезжие травы. Было жарко, дул дневной ветер, и где-то кричали петухи на деревне. Все предавалось безответному существованию. Один Вощев отделился и молчал. Умерший палый лист лежал рядом с головою Вощева. Его принес ветер с дальнего дерева, и теперь этому листу предстояло смирение в земле. Вощев подобрал отсохший лист и спрятал его в тайное отделение мешка, где он сберегал всякие предметы несчастья и безвестности.
«Ты не имел смысла жизни», — со скупостью сочувствия полагал Вощев. «Лежи здесь, я узнаю, за что ты жил и погиб».
«Раз ты никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я тебя буду хранить и помнить».
«Все живет и терпит на свете, ничего не сознавая», — сказал Вощев близ дороги, и встал, чтобы идти, окруженный всеобщим терпеливым существованием.
Как будто кто-то один или несколько немногих извлекли из нас убежденное чувство и взяли его себе.
Он шел по дороге до изнеможения. Изнемогал же Вощев скоро, как только его душа вспоминала, что истину она перестала знать. Но уже был виден город вдалеке. Дымились его кооперативные пекарни, и вечернее солнце освещало пыль над домами от движения населения. Тот город начинался кузницей, и в ней во время прохода Вощева чинили автомобиль от бездорожной езды. Жирный калека стоял подле коновизи и обращался к кузнецу.
— Миш, насыпь табачку.
Опять замок ночью сорву.
Кузнец не ответил из-под автомобиля. Тогда увечный толкнул его костылем взад.
«Миш, лучше брось работать, насыпь, убытков наделаю!»
Вощев приостановился около калеки, потому что по улице двинулся из глубины города строй детей-пионеров с уставшей музыкой впереди.
«Я ж вчера тебе целый рубль дал», — сказал кузнец.
«Дай мне покой хоть на неделю.
А то я терплю, терплю, и костыли твои пожгу».
«Жги», —
согласился инвалид.
«Меня ребят на тележке доставят. Крышу с кузни сорву».
Кузнец отвлекся видом детей и добрее насыпал увечному табаку в кисет.
«Грабь, саранча!»
Вощев обратил внимание, что у калеки не было ног. Одной совсем. А вместо другой находилась деревянная приставка. Держался изувеченной опорой костылей и подсобным напряжением деревянного отростка правой отсеченной ноги. Зубов у инвалида не было никаких, он их сработал начисто на пищу. Зато наел громадное лицо и тучный остаток туловища. Его коричневые скупо отверстые глаза наблюдали посторонний для них мир жадностью обездоленности, с тоской скопившейся страсти, а во рту его терлись десны, произнося неслышные мысли безногого. Оркестр пионеров, отдалившись, заиграл музыку молодого похода. Мимо кузницы, сознанием важности своего будущего, ступали точным маршем босые девочки. Их слабые мужающие тела были одеты в матроски. На задумчивых, внимательных головах вольно возлежали красные береты. И их ноги были покрыты пухом юности. Каждая девочка, двигаясь в меру общего строя, улыбалась от чувства своего значения, от сознания серьезности жизни, необходимой для непрерывности строя и силы похода. Любая из этих пионерок родилась в то время, когда в полях лежали мертвые лошади социальной войны. И не все пионеры имели кожу в час своего происхождения, потому что их матери питались лишь запасами собственного тела. Поэтому на лице каждой пионерки осталась трудность немощи ранней жизни, скудость тела и красоты выражения. Но счастье детской дружбы — осуществление будущего мира в игре юности и достоинстве своей строгой свободы — обозначили на детских лицах важную радость, заменившую им красоту и домашнюю упитанность. Вощев стоял с робостью перед глазами шествия этих неизвестных ему взволнованных детей. Он стыдился, что пионеры, наверное, знают и чувствуют больше его, потому что дети — это время, созревающее в свежем теле, а он, Вощев, устраняется спешащей, действующей молодостью в тишину безвестности, как тщетная попытка жизни добиться своей цели. И Вощев почувствовал стыд и энергию. Он захотел немедленно открыть всеобщий долгий смысл жизни, чтобы жить впереди детей, быстрее их смуглых ног, наполненных твердой нежностью. Одна пионерка выбежала из рядов в прилегающую к кузнице ржаную ниву и там сорвала растение. Во время своего действия маленькая женщина нагнулась, обнажив родинку на опухающем теле, и с легкостью неощутимой силы исчезла мимо, оставляя сожаление в двух зрителях — Вощеве и калеке. Вощев поглядел на инвалида. У того надулось лицо безвыходной кровью. Он простонал звук и пошевелил рукою в глубине кармана. Вощев наблюдал настроение могучего увечного, но был рад, что уроду империализма никогда не достанутся социалистические дети. Однако калека смотрел до конца пионерское шествие, и Вощев побоялся за целость и непорочность маленьких людей.
«Ты бы глядел глазами куда-нибудь прочь», — сказал он инвалиду. «Ты бы лучше закурил».
«Марш в сторону, указчик!» — произнес безногий.
Вощев не двигался.
«Кому говорю?» — напомнил калека. «Получить от меня захотел?»
«Нет», — ответил Вощев. «Я испугался, что ты на ту девочку свое слово скажешь или подействуешь как-нибудь».
Инвалид в привычном мучении наклонил свою большую голову к земле.
«Чего же я скажу ребенку, стервец? Я гляжу на детей для памяти, потому что помру скоро».
«Это, наверное, на капиталистическом сражении тебя повредили», — тихо проговорил Вощев. «Хотя калеки тоже стариками бывают. Я их видел». Увечный человек обратил свои глаза на Вощева, в которых сейчас было зверство превосходящего ума. Увечный вначале даже помолчал от обозления на прохожего, а потом сказал с медленностью ожесточения.
«Старики такие бывают, а вот калечных таких, как ты, нету».
«Я на войне настоящий не был», — сказал Вощев.
«Тогда бы я вернулся оттуда не полностью весь». «Вижу, что ты не был. Откуда ж ты, дурак? Когда мужик войны не видал, то он вроде не рожавшей бабы, идиотом живет. Тебя ж сквозь скорлупу всего заметно».
«Эх!» — жалобно произнес кузнец. «Гляжу на детей, а самому так и хочется крикнуть: да здравствует 1 мая!»
Музыка пионеров отдохнула и заиграла вдали марш движения. Вощев продолжал томиться и пошел в этот город жить. До самого вечера молча ходил Вощев по городу, словно в ожидании, когда мир станет общеизвестен. Однако ему по-прежнему было неясно на свете, и он ощущал в темноте своего тела тихое место, где ничего не было, но ничто ничему не препятствовало начаться. Как заочно живущий, Вощев гулял мимо людей, чувствуя нарастающую силу горюющего ума и все более уединяясь в тесноте своей печали. Только теперь он увидел середину города и строящиеся устройства его. Вечернее электричество уже было зажжено на построечных лесах, но полевой свет тишины и вянущий запах сна приблизились сюда из общего пространства и стояли нетронутыми в воздухе. Отдельно от природы в светлом месте электричества с желанием трудились люди, возводя кирпичные огорожи, шагая с ношей груза в тесовом бреду лесов. Вощев долго наблюдал строительство неизвестной ему башни. Он видел, что рабочие шевелились равномерно, без резкой силы, но что-то уже прибыло в постройке для ее завершения. «Не убывают ли люди в чувстве своей жизни, когда прибывают постройки?» — не решался верить Вощев. «Дом человек построит, а сам расстроится. Кто жить тогда будет?» — сомневался Вощев на ходу. Он отошел из середины города на конец его. Пока он двигался туда, наступила безлюдная ночь. Лишь вода и ветер населяли вдали этот мрак и природу, и одни птицы сумели воспеть грусть этого великого вещества, потому что они летали сверху, и им было легче. Вощев забрел в пустырь и обнаружил теплую яму для ночлега. Снизившись в эту земную впадину, он положил под голову мешок, куда собирал для памяти и отмщения всякую безвестность, опечалился. И с тем уснул. Но какой-то человек вошел на пустырь с косой в руках и начал сечь травяные рощи, росшие здесь испокон век. К полночи косарь дошел до Вощева и определил ему встать и уйти с площади. «Чего тебе?» — неохотно говорил Вощев. «Какая тут площадь? Это лишнее место». «А теперь будет площадь. Теперь здесь положено быть каменному делу. Ты утром приходи поглядеть на это место, а то оно скоро скроется навеки под устройством». «А где же мне быть?» «Ты смело можешь в бараке доспать. Ступай туда и спи до утра, а утром ты выяснишься». Вощев пошел по рассказу косаря и вскоре заметил дощатый сарай на бывшем огороде. Внутри сарая спали на спине 17 или 20 человек, и припотушенная лампа освещала бессознательные человеческие лица. Все спящие были худы, как умершие. Тесное место меж костей и кожей у каждого было занято жилами, и по толщине жил было видно, как много крови они должны пропускать во время напряженного труда. Ситец-рубах с точностью передавал медленную освежающую работу сердца. Оно билось вблизи, во тьме опустошенного тела каждого уснувшего. Вощев смотрелся в лицо ближнего спящего, не выражает ли оно безответного счастья удовлетворенного человека. Но спящий лежал замертво. Глубоко и печально скрылись его глаза, и охладевшие ноги беспомощно вытянулись в старых рабочих штанах. Кроме дыхания, в бараке не было звуков. Никто не видел снов и не разговаривал с воспоминаниями. Каждый существовал без всякого излишка жизни. И во время сна оставалось живым только сердце, берегущее человек. Вощев почувствовал холод усталости и лег для тепла среди двух тел спящих мастеровых. Он уснул, незнакомый этим людям, закрывшим свои глаза, и довольный, что около них ночует. И так спал, не чувствуя истины, до светлого утра.